Глава первая. Чистый нокаут. «По корпусу больше работай, не открывайся, и без фокусов, а то знаю я тебя, потроча!» — бубнил в затылок Васильков. А Егор его не слушал. Во-первых, заливал Васильков, не знал он Егора, потому как работал в клубе без году неделя. Во-вторых, слаб он против прежнего тренера, дяди Леши. Это ж надо, перед самым чемпионатом засадили дяди Леши строгача и отстранили от работы за политическую близорукость. Брат у него оказался вредитель. В-третьих, был этот Васильков какой-то суетливый, дерганный. Ну а насчет фокусов и портача, это, извините, вообще хреновина на постном масле. Понять Василькова было можно. Коллектива толком не знает, репутации еще не заработала. Показателей хуже некуда. Всех ребят одного за другим на отборочных повысаживали. Один Егор дошел до полуфинала. В прошлом году динамовцы золото взяли, бронзу и еще 3 места в первой десятке. А в нынешнем, вон срам какой, скандал невиданный. «Ты, Дорин, главное дело помни, берешь чемпионат Москвы, считай уже мастер спорта. Это я тебе гарантирую. А в июне финал Союза, сам соображай», — морально стимулировал Васильков. Но характер до конца не выдержал, закончил жалобно. «Егор, ты это, ты не подведи, а?» «Не кирпичитесь, товарищ старший лейтенант, все будет ажур-банжур», — отмахнулся Егор и на секунду замер перед занавеской, готовясь выйти на публику. «Правильно появиться перед залом — это настрой, это заявка». Вроде эпиграфа к литературному произведению. «Зрители сразу должны увидеть, этот выдерет победу зубами, сдохнет, а не уступит». Ну и начинают уважать. А настроение зала вмиг передается противнику. Короче, целая психология. Вышел Егор красиво. В халате, красно-белом заграничном, на шее синее полотенце. Легкой пританцовывающей походкой поднялся на ринг. А судья-информатор бубнил в микрофон. «Чемпион спортивного общества «Динамо» во втором среднем весе, перворазрядник Егор Дорин, 35 боев, 29 побед. Из них 14 чистым нокаутом», — мысленно прибавил Егор для большей веры в победу. Скинул халат секунданту, поиграл бицепсами, потом грудными, тряхнул чубом. Стрижка у него была особенная. Сзади и по бокам под ноль, а спереди отпущена длинная пшеничная прядь. Когда откидывал ее со лба, получалось эффектно. Зритель сегодня преобладал вражеский. Здесь, во дворце физкультуры Авиахима, у армейцев тренировочная база, так что территория — это ихняя. Динамовских пришло мало, сидят кучкой, неуютно им. А Егору нормально. Когда зал колючий, это еще лучше, повышает бойцовские качества. Он нарочно улыбнулся публике во всю физиономию, предъявил свои замечательные белые зубы. Драил он их порошком, лампочкой Ильича 2 раза в день, минимум по 5 минут. Потому что хорошую улыбку и девушки любят, и начальство ценят. «Паскалься, паскалься!» — крикнули из первого ряда. «Серега тебе сейчас кусалки пересчитает!» Егор поморщился на бескультурье, но ни ответом, ни даже взглядом не удостоил. Тем более уже объявляли соперника. Да поторжественнее, чем динамовца. «Двукратный призер чемпионатов СССР, мастер спорта Сергей Крюков, 40 боев, 31 победа, спортивный клуб рабочей крестьянской Красной Армии». Зрители заревели, захлопали, но Егор на них не смотрел, весь сконцентрировался на противнике. Сейчас, в считанные секунды, оставшиеся до гонга, нужно было определить главное – тактику боя. Каждое движение, взгляд, мимика – все важно. Если противник нервничает, проявляет хоть крохотулечные признаки неуверенности, на такого нужно с первой же секунды обрушить яростный натиск, чтобы морально подавить, заставить смириться с поражением. Гораздо опаснее вялые, сонные, эти зануды, настроенные на прочную оборону, никогда не рискуют, берут на измор. Все 6 проигранных боев, 5 по очкам, 1, нокаутом, Егор уступил таким вот аккуратистам. По счастью, в средней категории их сравнительно немного, они чаще встречаются среди тяжеловесов. Сергей Крюков, как сразу определил Егор, принадлежал к третьей разновидности – живчик. Подпрыгивал на месте, кусал губы от нетерпения, тряс головой, короче, рвался в драку. На живчиков у Егора была своя тактика. С ними он сам превращался в аккуратиста. Бокс! Первый раунд Дорин провел в глухой, осторожной защите. Армеец наскакивал, молотил и справа, и слева, но ни разу толком не достал. Несколько касательных не в счет. Егор не ответил ни разу. Нарочно. Публика орала, подбадривала своего. Робкому динамовцу свистело и шикало. В перерыве вовсю трепыхался Васильков. Нес какую-то чушь, но Егор его не слушал. Наблюдал за противником. Кажется, парень крепкий, не похоже, что устал. Это плохо. Матч 5-раундовый. Выдохнуться Крюков не успеет, значит, надо скорректировать тактику. Во втором раунде Дорин сильные удары отбивал, а пару-тройку слабых пропустил. Краем глаза следил за часами. За 10 секунд до конца подставился скулой под правый хук и рухнул. Зрители все повскакивали. Васильков, бедолага, схватился за голову, но на счете 8 ударил гонг. Вроде как спас динамовца. Тренер же ничего не говорил, только вздыхал да безнадежно качал головой. Вообще-то, стоило бы продуть бой, чтобы Василькова турнули из клуба и взяли обратно дядю Лешу. Только ведь не возьмут. В третьем раунде противник думал только об одном – как бы поскорее дожать недобитка. Про защиту забыл напрочь. Пару раз открывался так, что можно было ему неплохо влепить, но 100% уверенности в нокауте у Егора не было. А простым нокдауном он только поломал бы весь замысел. Крюков скумекал бы, что его дурят, и встал до конца матча в глухую оборону, а по очкам его уже было не догнать. Наконец армеец подставился как следует, и тут уж Дорин не сплоховал. Провел исключительно культурный удар. Левый прямой в переносицу. Крюков как лег, так больше и не встал. До зрителей не сразу и дошло, что все, кино закончилось. Зажигайте свет. Пока объявляли победу, пока рефери задирал Егору руку, тот наскоро осмотрел зал на предмет проблемы кадров. Кадры присутствовали, и один был очень даже ничего. Рыженькая сидела рядом с лейтенантом-танкистом, но смотрела не на кавалера, а на победителя. И правильно смотрела, с восхищением. В другое время Дорин обязательно бы на нее спикировал. В отношениях с прекрасным полом он обычно придерживался авиационной терминологии. И тогда держись, танкист. Но сегодня кадры Егора не интересовали. Приглядывался он больше по привычке. Потеря интереса, вероятнее всего, была временная, не навсегда. До тех пор, пока будущий чемпион Москвы не разберется в одном феномене, у которого светло-русая коса до пояса и уникальные зеленые глаза. Кое-как отбившись от горстки верных болельщиков, отодравшись от хлюпающего носом Василькова, Егор поспешил в раздевалку. Время было без 5:12, а в час он должен был подскочить на таганку, забрать с дежурства выше обозначенный феномен, существо в самом деле особенное, антропологической наукой малоизученное. Договорились сходить в филармонию на дневной концерт фортепианной музыки, а потом ехать к ней в Плющево. Ради второго пункта программы Егор был согласен перетерпеть и филармонию. Пока мылился, полоскался в душе, напевал любимую песню «Капитан, капитан, улыбнитесь, а ведь улыбка — это флаг корабля», размышлял при этом про зеленоглазую Надю, Надежду. От двери доносился счастливый голос Василькова. «В финале будешь с армейцем Павловым драться. Павлов, боксер опытный, но я его манеру хорошо знаю. Поработаем с тобой как следует и сделаешь его, я тебе точно говорю. А не сделаешь серебро, тоже неплохо, но я считаю, должен сделать. Имеешь шанс». Только мешал думать. Потом тренер умолк. Егор не придал этому факту значения, но когда, вытираясь большим полотенцем, вышел, стало ясно, почему Васильков перестал производить звуковые помехи. В раздевалке его не было. Вместо тренера перед Егором стоял командир в кожаном пальто без знаков различия. Однако по синему околышу на фуражке было ясно. Свой. Из НКВД или НКГБ. А потом пальто приоткрылось. Егор разглядел малиновую петлицу с двумя ромбами и поскорее натянул трусы, чтобы не трясти перед высшим комсоставом предметом личного пользования. Начальство наверняка пришло поздравить победителя от имени общества «Динамо». Спас Егор Дорин честь доблестных органов 100%. Фуражку командир держал в руке. Было видно мощный бритый череп, белый косой шрам на виске. Незнакомец разглядывал Дорина обстоятельно, с явным удовольствием. Оно и понятно, парень Егор был видный, особенно когда в одних трусах. Рост 175, вес 73, на лицо тоже не урод, только нос малость кривоват. Не от рождения, а на память о том самом единственном нокауте. Но мужчину такой нос, в принципе, только украшает. Для полноты картины Егор белозубую улыбку обозначил и чубом тряхнул. Командир вообще-то и сам был хоть куда. Не молод, но в васильковых глазах прыгают огоньки, подбородок будто из гранита, под носом чернеют ворошиловские усики. Еще Дорин разглядел в отвороте пальто значок «Почетный чекист», а на правой руке тонкую кожаную перчатку. Забыл снять или протез? «Смотрел на вас и любовался!» — улыбнулся бритый. Голос у него был приятный, сильный. — Умно деретесь? Расчетливо? Это только в боксе или вообще жизненная позиция? Что-что, производить впечатление на начальство Егор умел. Человек с двумя ромбами говорил культурно, сразу видно из образованных, так что ответил ему Дорин соответственно. Бокс, товарищ командир, хорошая школа жизни, как у Маяковского, помните? Знай и английский, и французский бокс. Не для того, чтобы скулу сворачивать в бок, а для того, чтобы, не боясь ни штыков, ни пуль, одному обезоружить целый патруль. Так себе стишата. У Маяковского есть и получше. Но идея правильная. Бритый наклонил лобастую голову и вдруг обратился к Егору на немецком. «Любите поэзию?» Выговор у него был чистый, можно даже сказать, идеальный. Дорин тоже постарался не ударить лицом в грязь, ответил на хахдойче. «Что в школе учил, помню, на память не жалуюсь». Огоньки в синих глазах военного вдруг погасли. «Немецкий-то у вас ученический, не натуральный». Тогда Егор перешел на диалект, не как учили в Шоне, а как говорили в колхозе у дедушки Михеля. «Чего с нас взять? Мы люди простые». Огоньки снова зажглись. «Вот это здорово! Вот это настоящий байриш! Не соврала характеристика!» И стало тут ясно, что Бритый читал служебную характеристику младшего лейтенанта Дорина. Хранится этот секретный документ в железном сейфе, куда Егору доступа нет. В органах характеристики на сотрудников составляют не для отписки, как в обычных совучреждениях. Про общественную работу не пишут, лишь про полезные и вредные для дела качества. Дорого Егор дал бы, чтобы заглянуть в этот документ хоть одним глазочком, но это, как говорится, дудки. А вот Синеглазого к ней допустили. Из чего следовало, что в раздевалку он пришел не поздравлять победителя, а по какой-то другой, гораздо более важной надобности. Сердце у Дорина застучало быстрее, но виду он не подал, смотрел все так же открыто, улыбчиво. «Откуда такое владение баварским диалектом?» – спросил командир. «От матери. Она у меня немка. И от деда. Ездил к нему каждое лето. Он председатель колхоза «Ротфронт» в Саратовской области. Бывшие немецкие колонисты, они 100 лет назад из Баварии переехали. Ну, в смысле, не они, а ихние предки. А отец ваш, Максим Иванович Дорин, кто был? В документах написано «из крестьян-бедняков». Как он с вашей матерью сошелся? Необычно, деревенский парень и дочь колониста. Вы рассказывайте, рассказывайте. Я не из пустого любопытства спрашиваю». «Понятно, что не из пустого», — подумал Егор. «Он тоже из Саратовской губернии. На империалистической воевал, дали ему отпуск по ранению. Тогда они с матерью и встретились. Она еще совсем девчонка была. Ну, полюбили друг друга. Дедушка Михель против был. Так отец маму тайком увез», — наскоро рассказал про неинтересное Дорин. «Главное, это про отца начиналось после революции, как он добровольцем в Красную гвардию пошел, как комиссаром батальона стал, как его белоказаки в плен взяли и шашками зарубили. Но про гражданскую войну Бритый слушать не стал. Сказал и так знает. В характеристике этот героический факт отражен». «А что ваша мать теперь? Она ведь в Саратове живет, замуж не вышла?» «Нет, отца очень любила, долго по нему убивалась. А теперь куда ей замуж? Старая уже, 42 года». На это командир улыбнулся. «Вам, Дорин, сколько лет? 24? Осенью будет. Я, товарищ командир, 8 ноября 1917 года родился», — с гордостью сообщил Егор. Тот, понимающе усмехнулся. «Понятно. Первенец новой эры. Ответственное звание». Только теперь Егор разглядел, что в коридоре за дверью кто-то стоит. В щели мелькнул защитного цвета рукав с шевроном. Так вот почему за все время разговора в раздевалку никто не сунулся. «Поговорим, товарищ младший лейтенант», — показал Бритый на скамейку. «Минутка найдется?» Спрошено было явно для проформы, и ответ мог быть только один. «Само собой», — кивнул Егор, хотя времени до свидания с феноменом у него оставалось в обрез. Натянул через голову фуфайку, сел. «Не соскучились по настоящему делу?» — спросил собеседник, и сердце снова скакнуло. «Напомните-ка биографию. Про детство и отрочество можете пропустить. Начните прямо с юности». «Ну что?» Дорин застыл, не дошнуровав ботинок. «В 35-м закончил 10-летку в Саратове. Поступил в летную школу, я ведь аэроклубовский. Выпущен в 37-м с отличием, служил в Киевском военном округе, в истребительном полку, недолго. Подал рапорт в Испанию, прошел предварительный отбор, но вместо Испании попал в школу особого назначения. В августе 39-го зачислен в немецкий отдел главного управления госбезопасности, но отдел в сентябре расформировали после пакта о ненападении». Месяца два ждал нового назначения. Определили в спортобщество «Динамо». У меня с летной школы первый разряд по боксу. Уже 1.5 года здесь. Рассказывая все это, Егор чувствовал себя довольно глупо. Высокий начальник наверняка и так доринский послужной список отлично знал. Однако слушал очень внимательно. Осмотрел так, будто рентгеном просвечивал. «Шон закончили в 39-м, курс Фуникова. Это когда экспериментировали с подготовкой агентов универсалов? Так точно. Значит, радиодело изучали в полном объеме. Это хорошо, даже отлично, задумчиво пробормотал Брит и вдруг хлопнул Дорина по колену. Егор чуть не подпрыгнул. Ну а теперь объясню про себя. Я начальник спецгруппы НКГБ. Спецгруппа носит кодовое название «Затея» и занимается одной затеей. Пока вы не дали согласия на мое предложение, больше вам знать не положено. А предложение такое. Он сделал паузу и, кажется, специально посмотреть, как тянет шею младший лейтенант, ловя каждое слово. Довольный реакцией, улыбнулся и перешел на «ты». Мне нужен помощник для одной операции. Аккурат такой, как ты. Спортивный, быстро соображающий и, главное, с натуральным немецким. Сразу предупреждаю, операция рискованная, можно и гикнуться. Это единственная подробность, в которую на данном этапе обязан тебя посвятить. Имеешь право отказаться, мне принудительно мобилизованные ни к чему. В этом случае про наш разговор забудешь раз и навсегда. Ну а если согласен, садимся в машину и едем. Жду ответа. Егор открыл рот и ничего не сказал. Еще сутки назад он подскочил бы от счастья и немедленно помчался бы за начальником спецгруппы, ни о чем не спрашивая. Он и сейчас был счастлив и согласен ехать с этим крепким, уверенным человеком на любое опасное дело. Если бы только не сию минуту, хоть бы часик отсрочки, слетать на Таганку, предупредить, но по пытливому взгляду командира было видно, что просить час на улаживание личных дел означало бы все погубить. Однако и обмануть Надежду после вчерашнего тоже немыслимо. Позвонить к ней на работу нельзя, ниша медперсонала, она говорила, к телефону не подзывают. Что же делать? Егор снова открыл рот, сглотнул и опять промолчал.